Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем беседы по Евангелию от Матфея в общем цикле бесед по четвероевангелию на радио «Радонеж». Тема сегодняшней беседы – это отношение к врагам. Тема сложная и малопонятная для многих, и даже соблазнительная, как некий камень преткновения. Но, как сказано, все Писание Боговдухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 2 к Тимофею, 3 глава, 16-17 стих. Итак, братья и сестры, приготовим сердца ко всякому доброму слову Евангелия, дабы всякое доброе дело имело место в жизни нашей. Тем более, братья и сестры, что сегодня мы будем рассматривать вопрос, который, если хотите, является некой визитной карточкой христианства, если так можно сказать, вопрос, который отличает христиан от нехристиан. И именно в наше время, братья и сестры, когда зло пустило столь страшные корни во всем человеческом сообществе, мы будем говорить сегодня о непротивлении злу. Итак, сегодня мы прочитаем и рассмотрим текст из Нагорной проповеди, 5 глава Евангелия от Матфея с 38 по 43 стих. И мы читаем. «Слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Евангелие от Матфея, 5 глава, 38-39 стих. Как мы говорили ранее, эта заповедь око за око и зуб за зуб, научала человека в оке другого любить свое собственное око, и в зубе другого ценить свой собственный зуб. Христос возводит этот закон на более высокий духовный уровень. Он предлагает любить другого человека, его права и интересы более чем самого себя. Посему только и говорит: «А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Этими словами Господь раскрывает перед своими учениками жертвенный характер подлинно духовной жизни. Святые отцы учат, что есть три типа возможного состояния духовности в человеке. Это человек духовный, душевный и плотской. Сегодняшняя беседа поможет нам разобраться, какие мы – духовные, душевные или плотские. Человек плотской – это такой человек, который хочет наслаждаться за счет страдания других людей. Наиболее яркие представители такого типа – это Каин, Немрод и Иуда. Не надо думать, братья и сестры, что таких людей слишком много. Слава Богу, их не так и много. Но они часто выполняют в обществе роль некого бесовского детонатора. Они обладают сатанинским талантом объединять людей во зле. Им присуща некая бесовская харизматичность. сверхактивность и напористость. Они удачны в мире политики, преуспевают в бизнесе, наглы и жестоки. Они стремятся к своей цели без оглядки, без всякой оглядки на совесть. Их благополучие и их победы всегда оборачиваются страданиями для многих и многих людей, как тех, которые их поддерживают, так и тех, которые их не поддерживают. Они плотские люди, проникают даже в мир религии, где благодаря своему напору могут достичь и некоторого привилегированного положения. Но они не ищут Бога и не стремятся к Нему. Их главная цель и задача лежит не в духовной, а в материальной плоскости. Чистолюбцы и наглецы, фарисеи и книжники, они все и всех используют только для своих личных интересов. Все и вся для них только средство к достижению их собственных, сугубо личных целей. Человек душевный – это такой тип человека, который наиболее часто встречается среди людей. Можно прямо сказать, что таковых подавляющее большинство. Человек душевный – это такой тип человека, который хочет, чтобы и ему, и другим было хорошо. Такая позиция есть неустойчивые колебания между добром и злом, когда чаша весов чаще склоняется в сторону зла. Поэтому в Писании одной строкой и сказано: «Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». Послание Иакова, 3 глава, 15 стих. Человек духовный – это такое состояние устройства человеческой души, человеческой личности, когда интересы других праведник ставит выше собственных интересов. Он скорее хочет сам страдать, только чтобы другим было хорошо. Здесь, в таком состоянии, праведность и святость означают прежде всего и всегда именно жертвенность. Посему такая праведность и святость никому не противопоставляет себя. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 1 Коринфянам 13:7. Таких людей менее всех остальных на земле, но именно таковые и составляют соль мира. Именно таковыми мир существует и держится. Только таких верующих и можно назвать христианами, не в номинальном, а в фактическом смысле. Таковые действительно истинные христиане, то есть Христовы, всецело подражающие Ему. О жертвенном служении Сына Божия сказано: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою». 2 Коринфянам 8:9. Подобная жертвенная духовность наполняла и сердце праведного царя Давида, когда он сам засвидетельствовал о себе: «Я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом». Псалом 7, стих 5. Не противиться злу по Евангелию означает не ставить свою правду и свои интересы, в том числе и религиозные, о чем мы говорили с вами в нашей прошлой передаче, выше правды и интересов других людей. Не противиться злому означает всегда и везде проявлять дух жертвенности, то есть уподобляться Христу. Можем ли мы представить, чтобы Христос проявлял дух жестокости и превозношения? Конечно, нет. Он всегда и по отношению ко всем проявлял любовь. Даже тогда, когда изгонял покупающих и продающих из храма. Бичом он изгонял из храма и из их сердец дух лукавого обольстителя дьявола. Блаженный Феофилакт писал о заповеди непротивления злу или злому. Злым называет здесь дьявола, действующего посредством человека, показывая сим, что бьющий, то есть нападающий на другого человека, распаляется дьяволом. Конец цитаты. И это действительно так, братья и сестры. Зло происходит от источника зла, от дьявола. Человек может соглашаться или не соглашаться со злом, принимать его в свое сердце или нет, но сам человек не является источником зла. Зол только дьявол и те, которые ему последуют. Фарисеи и книжники, несмотря на свою религиозность, последовали дьяволу, ибо стремились защищать закон Божий и интересы ветхозаветной церкви нерелигиозными, недуховными методами. Все это кончилось тем, что именно они и им подобные отдали Иисуса из Назарета на распятие язычникам. При этом эти религиозные ханжи, а правильнее сказать, религиозные в кавычках бесы, были уверены, что исполняют волю Божию. Какое бесчувствие, какое коварство. Сейчас тоже есть много людей, которые стремятся защищать православие, стремятся защищать христианство нехристианскими и неправославными методами. Такие люди, борясь с сектантами, еретиками, раскольники, прибегают к сугубо мирским средствам. Они выстраивают хитросплетенные интриги, пишут доносы, организуют судебные процессы, занимаются сбором компромата. В основном таким черным пиаром православия занимаются неофиты, вчерашние атеисты, позавчерашние воинствующие безбожники. Войдя в церковь, они привнесли в нее и дух комсомольского энтузиазма, и сугубо коммунистическую агрессию, а кто-то притащился в церковь и с посталмудическим сознанием. Делая все это, они уверены, что оказывают неоценимую услугу церкви и всему народу Божию, безумцы. Они даже не замечают того, что, сообразуясь с миром сим, эксплуатируя энергии стихии греховного мира, они сами становятся частью всемирного Вавилона и удаляются от града Божия. Подлинно духовные люди никогда не противостояли дьявольским искушениям с помощью дьявольских ухищрений, в какие впадают многие современные нам так называемые православные в кавычках религоведы. Поистине, они пытаются сатану изгонять с помощью сатаны. Бессмысленное и даже зловредное дело. Именно о таком состоянии души святитель Иоанн Златоуст и говорил, это голос сатанинский, дьявольское бесчеловечие. Даже закон Моисеев, братья и сестры, не был чужд понятию любви. Сказано, не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего. Но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь Бог ваш. Книга Левит, 19 глава, 18 стих. Но здесь, братья и сестры, уместно заметить, что для иудеев их ближний – это однозначно еврей иудейского исповедания. Или хотя бы и неверующий, только бы не другой веры. Для Христа ближний каждый. Им может оказаться и добрый самарянин. Рассказав законнику притчу о добром самарянине, Сын Божий спросил его, кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшему разбойникам? Евангелие от Луки, 10 глава, 36 стих. Этот вопрос озадачил законника-талмудиста. Действительно, из троих кто ближний? Ортодоксальный священник ли, который пробежал мимо избитого, или левит правоверный, который даже не остановился в виде жестоко ограбленного, или ближний сектант-самарянин. Пришлось талмудисту признать, что иногда ближним может оказаться, увы, и человек чужой веры. Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди и ты поступай так же. Евангелие от Луки, 10.37. Здесь Христос прямо повелевает законнику подражать в нравственных принципах его врагам по вере. Серьезный урок. Далее в Нагорной проповеди Христос говорит еще более радикально. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Евангелие от Матфея, 5 глава, 44 стих. «Не противиться злу» означает уклонение от действия, некое уклонение от действия, а заповедь о любви к врагам, напротив, требует действий, обратно противоположных духу злобы, агрессии и конфликта. Таким образом, братья и сестры, Христос делает само непротивление злу деятельным противостоянием злу с помощью добра и только добра. Если на зло мы отвечаем злом, то зло только усиливается и в нашей собственной жизни, и в жизни наших врагов. Зло вожделеет ко злу. И напротив, если мы на зло не реагируем и, более того, отвечаем на него любовью, то такими своими действиями мы совершенно обезоруживаем зло, обесточиваем его и делаем добро истинным победителем над всяким злом. Если ваше зло спешит сорваться с вашего языка, то вспомните наставление преподобного Паисия Величковского. Старец учил: «Должно удерживать язык свой, как источник всякого зла и разорителя добра. Таким образом перестанут действовать все страсти душевные и телесные, и усмирены будут. Человек будет бесстрастен и начнет приобретать жизнь вечную». Конец цитаты. Давайте вспомним, братья и сестры, что на Святой Руси смерть в бою от супостатов считалась смертью мученической, а победа на войне обязывала православных, проливших кровь врагов, не причащаться крови Христовой от 3 лет до 5, по разным канонам, по-разному. Причем в самом лагере военных действий причастие для воинов нисколько не возбранялось, но после победы на них и налагалась эпитимия воздерживаться от причастия. В современном нам мире господствует в сфере межчеловеческих взаимоотношений товарно-рыночные отношения. Мы любим тех, кто любит нас, и ненавидим тех, кто ненавидит нас. Нравственное отношение одного человека к другому превращается в некий товар, который мы охотно распродаем, если только нам это выгодно. Если нам это не выгодно, то мы забываем и о нравственности, и о христианстве. И более того, мы так искусно обработали своими комментариями к разным библейским принципам, что в нашей трактовке их невозможно увидеть в подлинном свете и даже рассмотреть. Господь учит: не клянись, а мы клянемся. Господь говорит: любить, а мы ненавидим. Похоже, что от учения Христова у нас у всех только осталось имя «христианин», да и то в кавычках наших предубеждений и настроений, предпочтений и раздражений. Мы втащили в сферу нашего религиозного и церковного бытия товарно-рыночные отношения падшей человеческой жизни. И храм нашей веры превращается в рынок, базар, а правильнее сказать, вертеп разбойников. Мы не торгуем в храмах овцами и козлятами, как это делали древние евреи. Мы размениваем библейские принципы и Христов закон на свиные рожки благ сего материального мира. Мы давно превратились в язычников, но как-то получилось, что именно сего и не заметили. Лучшие из нас, как фарисеи и книжники, худшие, как блудные дети, живущие в стране далече. Бог сохраняет падших христиан, падший христианский мир ради немногих праведников, которые каким-то чудом еще выживают среди нас. Как и сказано у пророка Исаия: «Во что вас бить еще, продолжающих свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и несмягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими, и осталась черь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. Книга пророка Исаия, 1 глава, с 5 по 9 стих. Не так давно мне задали вопрос, что означает церковная непогрешимость. Я не очень представляю себе, что это означает. Да, мы действительно верим в Святую Соборную Апостольскую Церковь. Но при этом мы осознаем, что ее святость не является ее собственным приобретением, а обретается в Церкви исключительно заслугами Христа. Церковь есть богочеловеческий организм. В ней самой божественной человеческой присутствует рядом. А где человеческое, там и греховное, и всевозможные ошибки, и заблуждения. Писание учит, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Послание к Римлянам, 3 глава, 23-24 стих. Христос, братья и сестры, есть смысл истории и ее завершения. Он же есть и первопричина нашего существования. Он сам говорил о себе: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Книга Откровения, 22.13. Нельзя представить христианство без учения Христова. Поэтому мы всегда должны сомневаться в своей православности. Скорее всего, мы имитируем ортодоксию. Христос ничего не имитирует. Он просто берет и становится человеком, нас ради человека, нашего ради спасения. Природа Бога проста, как учат святые отцы. И мы можем созерцать эту природу только в чистоте сердца своего. Евангелие так и учит. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрют. Евангелие от Матфея 5:8. Церковь сама по себе может все потерять. Но во Христе, даже если она и теряет, то все приобретает. Когда римляне-язычники уничтожали в огне святые книги христианские, то отцы церкви утешали верующих, говоря им о том, что если язычники и сожгут все библейские книги, то церковь в Духе Святом сможет их и восстановить. Дух Божий, он дышит в церкви, а где Дух Божий, там и свобода. Свобода от власти греха и дьявола. Церковная непогрешимость в сугубо клерикальном смысле – это латинский миф, католическая обманка, а не учение церкви. В православии хранитель веры не иерархи, а народ Божий. Ни апостолы, ни святые, ни праведные не идеализировали себя. Они реально оценивали свое состояние. Мы можем быть чем-то только во Христе, и мы ничто без Христа. Медь звенящая или кимвал звучащий. 1 Коринфянам 13:1. А во Христе, значит, и в любви. В любви к Богу и друг ко другу. В любви и к врагам. Профессор Московской духовной академии Осипов справедливо замечает, что из катехизического определения понятия церкви пропало слово «любовь». Известный славянофил Алексей Степанович Хомяков, он предлагал восстановить определение церкви как союза любви. Без любви и мученик не мученик, и богослов не богослов. Сказано: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». 1 Коринфянам, 13 глава, 2-3 стих. Видите, братья и сестры, всю веру имеет, а не что? Все раздал и тело отдал на сожжение, а ничего не приобрел. Почему? Потому что никого не любил. А любовь, она не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 1 Коринфянам, 13 глава, с 5 по 7 стих. Тайна святости церкви – это любовь христиан к Богу и друг к другу. Сама эта любовь и есть соборность, единство всех во Христе и со Христом. Природа католической церкви клирикальна, иерархична. Природа протестантской церкви доктринальна, догматична, а природа православной церкви соборна, потому что евхаристична. Мы все, и клирики, духовенству и лаики, молящиеся миряне, причащаемся от одного тела и одной крови Сына Божия. О евхаристическом характере церковной соборности мы можем прочитать в молитве, которая имеется в древнейшем памятнике христианской письменности Дидахи, учение 12 апостолов. «Благодарим Тебя, Отче наш», молились древние христиане, «за жизнь и ведение, которое Ты открыл нам через Иисуса, Сына Твоего. Тебе слава вовеки, как этот преломляемый хлеб, быв рассеян по холмам, и, будучи собран, сделался единым, так да соберется церковь Твоя от концов земли в Царствие Твое». Конец цитаты. Итак, братья и сестры, подлинное единство всех верных обеспечивается духом соборной любви всех верующих во Христа чад Божиих. А иерархия есть и у еретиков, и догматы есть у еретиков. А любовь, о которой сказано в Писании, что она есть совокупность совершенств, во всех своих соборных проявлениях и в верности иерархии, и в верности догматам евангельским и заповедям Божьим есть только у православных. Была бы любовь у латинян, не ввели бы они новых догматов, еретических новин. Была бы любовь у протестантов, не попрали бы они единство церковного. Не отделились бы от него, а искали бы его и стремились бы найти его не на Западе, так на Востоке. В Большом катехизисе, который вышел под редакцией патриарха Филарета Никитича Романова в начале 17 века, в определении, что есть церковь, сказано: «Церковь Божия есть собрание всех верных Божиих, иже непоколебимую держут единую православную веру и в любви пребывают, облобызают же учение евангельское непоколебимое». Конец цитаты. В последующих изданиях разных катехизисов слово «любовь» в определении церкви и церковности, увы, уже не встречалось. Наверное, повеяло душком латинского клерикализма и завеяло хладом протестантского догматизма. И только в середине XIX века мирянин Хомяков напомнил православным русским людям об этом серьезном упущении. Итак, если мы и можем говорить о церковной непогрешимости, то только о той, которая проявляется в единстве любви всех чад Божьих, клира и мирян, богословствующих и молящихся. Слово Божие учит нас: «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?» Евангелие от Матфея, 5 глава, 46-47 стих. Об наших врагах и необходимости любить их блаженный Феофилакт учил: «Их должно почитать благодетелями, потому что всякий, кто гонит и обижает нас, уменьшает наше наказание». Слышите, братья и сестры? «Уменьшает наше наказание, которому мы должны подвергнуться за грехи». Конец цитаты. Итак, с кем мы должны враждовать? Против кого бороться и от кого обороняться? Последнее, впрочем, нам пока еще и позволено. бороться и враждовать надо на свой собственный грех, против него восставать, его подавлять и сокрушать всячески. Но когда мы начинаем искать врага не в себе самом, а в другом, то совершенно очевидно, что мы это делаем по той причине, что хотим знать, что кто-то хуже и нас самих. Зачем нам это надо, знать, что кто-то хуже нас? Это нам нужно для того, чтобы утвердиться в своих собственных глазах. Подобное самоутверждение за счет агрессии против других, без сомнения, есть дело бесовское, так как связано с духом самомнения и превозношения. С другой стороны, братья и сестры, мы более ненавидим именно тех, кому сами причинили некий вред. Ненавидеть человека за то, что мы сами сделали дурного против него, и есть крайняя форма плотского падшего сознания. Подобное качество прямо уподобляет человека самому дьяволу. Почему наши демократы, олигархи, ненавидят свой собственный народ и столь презрительно отзываются о нем? Прежде всего потому, что они обворовали его. И теперь в своих собственных глазах они и хотят через свою ненависть найти и некое извинение для себя самих. Поистине замкнутый бесовский круг. Люди причиною своей злости представляют самих тех людей, которых они ненавидят, против которых они делают зло. Таковые и не видят ничего особенного в своих грехах. Они просто ответственность за них сваливают на других. Таковые не могут в таком своем состоянии и рассчитывать на Божье прощение. Святитель Иоанн Златоуст учил: когда сам ты, согрешивший, не хочешь знать и того, что согрешил, то о прощении каких грехов будешь просить Бога? О тех, которых не знаешь? И как ты можешь познать великость благодеяния? Итак, исповедуй все грехи твои подробно, чтобы узнать, сколь велик долг, который тебе прощается, и таким образом возбудишь себе благодарность к своему благодетелю. Конец цитаты. Итак, Христос научает нас: любите врагов ваших, благоставляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Он учит нас всему не только словом, но и всею жизнью своею. Умирая на кресте, Сын Божий молился за своих распинателей и восклицал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки, 23 глава, 34 стих. Своим незлобливым учением Христос возводит нас всех, покоряющихся Его святой воле, на высоту божественного совершенства. По Златоусту это 9 ступеней восхождения от злобы к незлобию, от ненависти к любви, от дьявола к Богу. Внимание, братья и сестры! Первая ступень всем восхождении – не начинать обиды. Вторая ступень, когда обида уже причинена, не воздавать равным злом обидевшему. Третья – не только не делать обиженному того, что ты потерпел от него, но и оставаться спокойным. Четвертая ступень – предавать себя самого злостраданию, то есть лучше страдать самому. Пятая – отдавать более, нежели сколько хочешь взять причиняющему обиду. Шестая – не питать к нему ненависти. Седьмая – даже любить его. Восьмая – благодетельствовать ему. Девятая – молиться о нем Богу. Конец цитаты. Вот ступени духовного совершенствования, восходя по которым мы удаляемся от дьявола и приближаемся к Богу. Здесь, в текстах Нагорной проповеди, мы можем найти путь, который возведет нас от плотского бесовского состояния, явившегося в жизни людей в результате грехопадения, в состояние душевное, ветхозаветное, и позовет далее к вершинам духовного, не душевного, а именно духовного, новозаветного христианского бытия. Человек плотской уподобляется дьяволу, человек душевный уподобляется праведности книжников и фарисеев, праведности срединного пути. Человек духовный уже в этой земной жизни начинает уподобляться Богу. Он Христов, потому что христианин. И далее мы читаем. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и на неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея, 5 глава, 45 и выборочно 48 стих. Когда я проходил ставленническую исповедь перед рукоположением, это было в 1986 году в Троице-Сергиевой лавре, то исповедавший меня старец задал мне вопрос: «Есть ли у меня лучший друг?» Услышав положительный ответ, он в течение получаса расспрашивал меня, как я понимаю, что такое дружба. Удовлетворившись моим ответом, старец сказал: «Если ты действительно хочешь стать добрым священником и хорошим христианином, то с этого момента каждому человеку, с которым ты будешь встречаться на своем жизненном пути, относись так же, как и к своему лучшему другу». Эти слова старца поразили и немного озадачили меня. Потом, когда у меня возникали на моем жизненном пути проблемы во взаимоотношении с разными людьми, я всегда старался вспоминать эти слова. Мы, христиане, обречены на любовь. Ты говоришь: «Как его любить? Он мой враг». А Господь Иисус Христос говорит тебе: «Любите врагов ваших». Ты говоришь: «Он проклинает меня». А Господь учит тебя: «Благословляйте проклинающих вас». Ты говоришь: «Он ненавидит меня и чинит мне всякие пакости, гонит и преследует меня». А Господь говорит тебе: «Благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Видите, братья и сестры, как Господь Иисус Христос как бы окружает нашу греховность своими словесами, пленит ее, а нас покоряет истинам святаго Евангелия. Блаженный Феофилакт учит: «Видишь, какое благо доставляет тебе тот, кто гонит и обижает тебя, если только ты терпишь. Под дождем и солнцем разумей благодать Святаго Духа и учения, поскольку Христос на всех изливает благодать и всех поучает. Кто принимает учение, тот живет во свете, так как и тот, кто при солнечном свете зажимает глаза, остается во тьме». Конец цитаты. Свет Христовой любви наполняет собою всю вселенную, касается своим теплом каждого живого существа, но не каждый способен открыть свои глаза навстречу этому свету. Закрывшие глаза стоят во тьме и не двигаются во свете Бога своего, несчастные. Если бы они только знали, какая благость, блаженство и подлинное счастье открывается для каждого человека, решившего исполнить благостный закон Христов или хотя бы только сделать один шаг на стезю его исполнения. Но при этом совершенно очевидно, братья и сестры, что любить надо своего личного врага, личного. Нельзя быть святым за счет страданий других людей. Таким образом, человек стал бы соучастником в чужих грехах. Писание категорично по данному вопросу сказано: «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, ступайтесь за вдову». Книга пророка Исаии, 1 глава, 17 стих. Любая война для христианина означает все же поражение его идеалов. Если христианин начинает войну, это означает, что он исчерпал все сугубо религиозные методы. В идеале Мы должны обращать наших врагов в святую веру христианскую. Это и означало бы, что мы одержали над ними нравственную и моральную победу. Но когда мы хватаемся за меч, иногда это просто необходимо, это означает, что побеждает не дух, но плоть. Поэтому никакая война, даже по определению, не может быть или хотя бы считаться священной. Наши благочестивые предки это понимали, поэтому всегда после введения военных действий налагали себя строгие петимия. Друг Божий Давид вел войны против язычников, но, однако, именно эти войны лишили его божественного благословения. Давид мечтал построить храм, посвященный имени Бога, но именно из-за того, что он, Давид, пролил много человеческой крови, Господь не позволил ему построить храм имени своему. Есть два меча, меч духовный, меч человеческий. Меч духовный есть само Слово Божие, сказано, ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Послание к Евреям 4:12. Вооруженные Словом Божьим христиане противостоят злу и дьяволу, противостоят именно христианским образом, но иногда ради высшей справедливости приходится взыскать и меча Кесарева. Как некогда апостол Павел требовал суда Кесарева, ибо сказано о власти Кесаря, власти светской, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отомститель в наказании делающему злое. Послание к Римлянам 13:4. Но, увы, не всегда светская власть оказывается способной исполнить свой долг до конца. Поистине, как и сказано в Писании, не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Псалом 145, стих 3.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Протоиерей Дмитрий Смирнов. Беседы и проповеди.
У нас возникает такая иллюзия, что вот мы сами что-то можем сделать. Нет, только Господь может сделать. А от нас он ждет вот такого же желания и такой же веры в то, что это произойдет. Если не будет веры, то ничего нельзя сделать. Человек идет на экзамен, говорит, да, я все равно не сдам. Ну, понятно, что не сдаст. Даже если вроде все понятно и достанется, он, если с таким чувством идет, даже в таких простых вещах, ничего не удастся. Поэтому Господь говорил так, дерзай, чадо, вера твоя спасет тебя. Надо верить Богу, что Он желает нас также спасти, как желал спасти и Петра, который у костра отрекся от него. И вот мы сегодня читали в Евангелии, как Господь трижды задавал ему вопрос. Петр, любишь ли ты меня? И когда он только третий раз задал этот вопрос, Петр понял, почему он так говорил. Потому что он трижды от него отрекся. Господь его простил, потому что он покаялся. Потому что он отрекся не потому, что он не взлюбил Христа или потерял в него веру, а просто по человеческой слабости, которая нам всем свойственна, и мы сами скользим и падаем по человеческой слабости, потому что нас не укрепила еще в достаточной степени благодать Святаго. А когда благодать Святаго Духа уже укрепляет, то человек уже может говорить, как апостол Павел: «Я уже желаю разрешиться и быть со Христом». Вот обычный человек как-то смерти боится, боится боли, каких-то операций, там: «Батюшка, помолитесь», все это очень страшно. Даже человек, не ходящий в церковь, вот каждый день, сегодня на службу приходили, вот люди, которые в церковь не ходят, а вот так припекло, как мы говорим, жареный петух, и тут же помолись, а как же, вот что-то такое в душу проникает. А он уже преодолел это все. Я даже желаю, вот, скорее бы мне умереть, не потому, что жизнь надоела, что за бред. Ему никогда это не надоело. Он был великий труженик. Весь свет объездил, созидая Церковь Божию, проповедуя, ставя туда пресвитеров в эти церкви, уча их богослужение как совершать, рассказывая им вот то, что Господь ему через Духа Святаго передал, им приобщал их вот к этой новой вечной жизни. И вот как это удивительно. Вот мы сейчас тоже здесь собрались, торжествуем, празднуем, икона лежит, песнопение поем. А откуда это все? Нам это перешло через предыдущее поколение христиан. Они все сами научили, сами устроили. Там кто-то в регенском классе преподавал, кто-то там в духовной семинарии, кто-то книжки ксерокопировал, кто-то их читал. Вот. Вот. И через это мы все также следующее поколение приходим к Богу. Потом, если мы сумеем вот огонь нашей веры передать следующим поколениям, это опять будет жить. И так далее. И вот так уже 2000 лет. Вот такая абсолютно неизменяемая преемство. Вот то, чему учил Павел и Петр своих духовных чад, тому же учим и мы. У нас, конечно, язык другой. Павел там больше по-гречески говорил, Петр больше по-арамейски. Вот. Но, тем не менее, все то же самое. Конечно, они, может быть, и другие примеры приводили из жизни. Вот, и потом они же были люди благодатные. Господь на ум мог им любую цитату из Священного Писания привести. Но еще, что ценно, Петр, он 3 года жил со Христом. Понимаете, это ничем не заменимый опыт. Нам нужно приходить ко Христу. А он с этого начал. Хотя для него тоже была некоторая такая проблема, такая психологическая. Господь спрашивал учеников: «За кого вы меня почитаете?» Все так оробели, замолкли. Петр говорит: «Ты Иисус, ты Христос, Сын Бога Живаго». Поэтому нам, ну, читаем: «Христос, Сын Бога Живаго». А как вот так вот человеку простому сказать: вот ты тот, которого мы ожидаем? Христос ведь не начинал с того: так, ребята, сели, аккуратно, я вам сейчас объясняю, я Христос. Такого не было. Он ждал, пока они сами это почувствуют. Вот ученики Иоанна пришли и говорят: вот Иоанн спрашивает: ты тот, которого мы ожидаем, или все-таки не тот? А Христос не говорил: я тот. Нет, он говорит: а вы сами посмотрите. Хромые ходят, слепые прозревают, мертвые воскрешают. Что вам еще надо? Вот мертвый воскрес, на, воскреси. Нет, ничего не получается. Господь сам к этому подводит. И вот в Петре вот эта вера раскрылась. И вот Господь поэтому сказал: ты Петр. Петр по-гречески скала, по-арамейски кифа. Ты вот имеешь такую веру. И вот на этой вере я созижду церковь свою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи от Царства Небесного. Он это сказал, конечно, всем апостолам, не только всем апостолам, но и нам. Потому что у каждого из нас есть ключи от Царства Небесного. И каждый из нас, если хочет, может открыть эту дверь и туда войти. А может остаться и стучать. Оттуда услышит голос: отойдите, я не знаю вас. Это так тоже может случиться. Потому что не всякий, говорящий Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, а только исполняющий волю Отца Небесного. В чем воля Отца Небесного? Во всем, что сказал Христос, есть воля Отца Небесного. Например, научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем. Все очень просто. Вот будем учиться. Кротость и смирение сердца. А то смешно. Подходит человек и говорит, я, говорит, великий писатель. Видали? Со смеху умрет. Как бы, я не знаю, может быть, почитают, узнают, скажут, а ты случайно не Лев Толстой? Да, я как раз. А, мы читали, спасибо большое. А то прям приходит и говорит, я, понимаешь ли, я член того, я член того. Господь так нас не учил. Он нас учил кротости и смирения. И вот надо нам тоже этому учиться. Учиться у апостолов. Если что-то не понимаем, мы всегда можем им молиться. Они нам не чуждые люди. Они наши братья во Христе. Они нас старшие, они опытные. Они уже 2000 лет со Христом. Они сидят на 12-й престол, ожидая суда, судить 12 колен Израиля. Они нам могут помочь. Они мудрые из мудрейших, они осияны благодатью Святого. Так не просто их величать. Да, это мы как бы от имени всей церкви их величаем, прославляем. Но мы можем просить у них реальной помощи, чтобы нам умудриться, чтобы нам почувствовать, вот в чем Божья воля именно обо мне самом, как мне нужно действовать, что мне нужно совершать, в чем мне себя исправить. Мы можем в них, в их образы смотреться как в зеркало. Вот то, которое правильное, которое не искажает черты. И можем смотреть, а в чем и наш изъян. И вот, чтобы быть христианином, это не значит, что внешне можно чему-то подражать. Это совершенно не нужно. Вот Петр и Павел, несмотря на то, что вот церковь их вместе просто, они были совершенно разные люди. Абсолютно разные. И по характеру, и по воспитанию, по образованию, по внешнему виду, то есть по всему. Но вот возможность их сердца угодить Богу, она сравнялась во Царстве Небесном. Мы тоже все разные. Но каждый из нас, который вот этими ключами веры, которые Господь нам дал, может открыть дверь в Царство Небесное, войти, и мы вместе там, не только здесь будем, но и там. Но это уж кто сумеет вот открыть эту ключа, эту дверь. Господь говорит, я есть дверь, мною кто внидет, спасется. Вот только через него. А вот что это значит? Вот нам нужно просить мудрости, понимания, как к нашей практической, обычной жизни применить это. Потому что это все образы, которые передают необычайную мистическую глубину того, что это происходит. Вот в Царстве Небесном. Но нам нужно понять, а вот как в нашей обычной жизни это происходит? Что мы должны конкретно делать? И поверьте, у каждого это свой ключ, и свой путь, и своя дверь. И все это очень индивидуально и особенно. Это каждый должен сам для себя глубоко понять. Это наше истинные и интимные отношения со Христом. Об этом даже рассказать, собственно, нельзя другому. Потому что, к сожалению, он это не поймет. Поэтому приходится говорить через образы. И Христос об этом говорил, и Петр, и Павел, и так далее. Поэтому в чем можем, в чем сумеем, будем подражать святым апостолам и молиться им, чтобы и они дали нам возможность пройти тем же путем, они.